Привет, друзья! Это «Базовый блог» и с вами его ведущий Иван Иваницкий. И сегодня у нас в гостях наш уже не первый раз гость и наш дорогой гость. Мне кажется, да, третий или четвертый? Третий, мне кажется.
Наверное, третий.
Да, это Евгений Юртаев. Привет, Жень.
Привет, привет, Валь. Всем привет, слушателям тоже.
Прежде чем мы перейдем к разговору, я бы хотел поблагодарить тех, кто поддерживает наш подкаст. Это наши патроны, которые подписались на постоянные пожертвования на нашем Патреоне. Большое вам спасибо, это очень нам помогает. Также это наши спонсоры, это HODL-HODL, самый быстрый, безопасный и дешевый способ купить и продать биткоины без верификации. Регистрируйтесь на сайте hodlhodl.com по нашей специальной ссылке в описании и получите постоянную скидку на торговую комиссию. Также мы благодарим наших спонсоров Zerion, это простой и приятный интерфейс к миру DeFi. Внутри базового блока начали пользоваться DeFi именно через Zerion, и с тех пор мы продолжаем пользоваться DeFi через Zerion. Кстати говоря, продукт Zerion получил обновление. Теперь можно следить за всеми своими активами из мира DeFi. В одном приложении добавились вкладки Explore и Market, которые позволяют находить самые интересные токены и протоколы из мира DeFi, а также сортировать все эти активы по доходности, чтобы выбрать наиболее привлекательные. Solana – еще один наш спонсор. Это самый быстрый блокчейн без шардинга. Текущая скорость транзакций в Solana – это 60 тысяч транзакций в секунду. Один блок создается за 400 миллисекунд. Секрет – это их изобретение протокол Proof of History. У ребят есть активная бета-версия основной сети. Недавно они провели аукцион для вывода части токенов на рынок. Для инженеров у Solana проходит Tour de Sol – мотивационное мероприятие, где можно стать валидатором и стресс-тестировать сеть и получать за это вознаграждение. Проект из Сан-Франциско существует с 2017 года и сейчас активно поддерживает свою русскоговорящую комьюнити. У них есть группа в Телеграме Solana Rus и ВКонтакте. Заходите к ним, они с удовольствием рассказывают про свой проект и делятся инсайдами. Да, спасибо, что заскочил к нам на огонек в очередной раз. Всегда очень рад с тобой пообщаться.
Взаимно.
И сейчас так нам повезло, что мы с тобой записываем этот выпуск офлайн, потому что мы встретились в одном и том же месте, а это Тбилиси. Расскажи, прежде чем мы перейдем к дефайным глубинам, почему ты в Тбилиси и что ты здесь делаешь?
Да, это, конечно, сложный вопрос, на самом деле, сложнее, чем вопрос про DeFi. И да, я, по-моему, первый раз вообще пишу и подкаст вживую, в смысле, все время до этого было удаленно. Как-то даже прикольно, мне нравится. Про Тбилиси, что хотелось сказать. Ну, собственно, мы здесь были где-то 2 года назад, первый раз с моей девушкой, отдыхали просто всего неделю, и потом подумали, что... Ну, в общем, мы в последнее время из-за ковида довольно много были там в Москве, слэш, в Минске, и из-за разных проблем с этими городами, да и вообще просто немножко подустали, решили сменить обстановку и поехали сюда. Единственный факт, который мы не учли, это что здесь очень жарко оказалось. Вот сейчас было там что-то типа 37 на улице, по-моему. Но в остальном прикольно, и вот тут проще находить какие-то знакомства, потому что, ну, там все крипто-чуваки, например, сразу друг друга нашли. А до этого там в Москве их очень много, и не так просто.
А как, кстати, ты находишь крипто-чуваков здесь?
А я просто писал друзьям, наш один из новых инвесторов Зураб, он там связан с Грузией, скажем так. Вот я ему там писал, всем там другим знакомым писал, и так потихонечку нашел каких-то людей, которые здесь живут. Вот Ваня увидел, что в Фейсбуке запостил, что он переехал в Тбилиси, вот мы там и типа узнали, что можем свидеться.
Да, да, ништяк, спасибо тебе, что написал, тем более благодаря этому мы теперь можем записать выпуск для наших слушателей. Да, я поздравляю вас с тем, что вы подняли же инвестиции в июне, по-моему, да?
Ну, мы объявили об этом в июле. На самом деле инвестиции мы подняли уже, ну, в апреле мы уже все закончили, получили все деньги, там все такое. Очень долго у нас пресс-релиз готовился, ну, точнее, с журналистами там общались и пытались там с TechCrunch'ем запартнериться. В итоге получилось, но за него время, не сразу, не просто.
Даже после того, как получили инвестиции, еще нужно что-то утрясать, именно чтобы это красиво опубликовать, да?
Да, да. Анонс всегда выходит чуть попозже, но некоторые стараются прям там резко по каким-то причинам это сделать. У нас не было никакой спешки, и просто мы хотели сделать очень хорошие там подготовленные анонсы. Поэтому, ну вот прошло там сколько? 3 месяца, там, 2 месяца. Супер. И еще одно у вас обновление, я так понимаю, совсем недавно, это вы добавили поддержку NFT. Расскажи в двух словах, что конкретно можно в интерфейсе Zerion делать с NFT, и может быть что-то еще нельзя.
Да, да, добавили поддержку NFT, эта фича у нас, конечно, давно висела. Ну, NFT стали популярными, там, условно, уже с начала года, они там начинали набирать обороты, и мы хотели, там было, конечно, куча других задач, и мы все хотели сделать NFT, и в итоге вот дошли до этого наконец. Сейчас это просто поддержка для отображения, то есть можно там смотреть все свои NFT-шки, и в целом более-менее больше ничего нельзя сделать. Mm-hmm. То есть это чисто часть для просмотра, потому что Zerion пользуются люди в основном как портфолио-трекер, ну там, если говорить про ежедневное, там, много раз в день зайти и открыть, это вот типа именно узнать, как поживает твой портфель. Вот NFT мы просто решили, что это настолько же важный asset class, как и ERC-20, и поэтому решили, что мы его должны поддерживать. Вот, пока в супер простом виде, но мы там подготавливали некоторую там нашу инфраструктуру, чтобы с этим было проще работать в будущем, ну и я надеюсь, что наша там поддержка NFT, она будет только расширяться. То есть, например, там в истории мы будем лучше их показывать, мы будем цены трекать, когда это станет более адекватно. То есть сейчас это такие очень... Ну, цена NFT – это что-то очень странное, не очень понятное, потому что они не ликвидные в большинстве своем, и поэтому сложно их как-то включать непосредственно в портфель. Но в будущем будут там и протоколы для эксчейнджа разных NFT на другие. Ну и, в общем, будут они ликвиднее, и тогда мы добавим там трейдинг, возможно, и цены.
А да. Какой сейчас workflow подразумевается, что человек сначала пойдет на площадку для NFT, там что-то купит на свой адрес, и Zerion вот на данный момент просто будет видеть, что оно у них есть, и учитывать да. вместе со своими другими эссетами.
Да, да, все верно. Это на самом деле часть вот той вот магии Web3, когда ты приходишь в другой, абсолютно другой интерфейс, который там первый раз используешь, ну там в нашем случае в Zerion заходишь, коннектишь свой кошелек, и у тебя автоматом показывается вообще все, что ты когда-либо делал во всех там интерфейсах мира. Мы, собственно, это хотели добавить, чтобы ты мог понимать, что там, если ты на OpenSea там покупал себе кучу NFT-шек, пришел к нам и все видишь. И OpenSea, на самом деле, нас рекомендует как такой общий трекер для портфеля. И Rarible нас рекомендует тоже. Ну, соответственно, вот теперь можно видеть и NFT-шки, и свои активы, чтобы вообще, ну, незачем было уходить куда-то еще, там, отдельно на OpenSea заходить, чтобы смотреть все ли, что с твоими NFT-шками, короче. Вот. Ну, да, и в будущем, так как, я думаю, мы там, возможно, начнем какие-нибудь коллекции продавать, то, может быть, и не нужно будет обязательно на OpenSea идти. Не для всех use cases, короче. Вот.
Угу. Слушай, вот ты упомянул интересную штуку, что многие пользователи в основном пользуются Zerion для того, чтобы зайти посмотреть, что происходит. А можешь рассказать чуть подробнее, как вы вообще изучаете, что делают пользователи, что они делают сейчас и какого поведения вы от них хотели бы добиться, возможно?
Да, ну, здесь все довольно просто. У нас есть аналитика, мы смотрим, что люди делают. У нас есть вот, ну, публичные адреса, да, все данные лежат на блокчейне. Соответственно, мы можем понимать, что когда пользователь коннектится к нам, мы видим, что там, этот пользователь там, вот такие транзакции делал, вот такие, с такими там протоколами взаимодействовал, и можем представить, что там какие-то вещи, которые он делал там вне интерфейса, и сравнить их с теми вещами, которые он делает внутри интерфейса. Сейчас мы не очень глубоко в это копаем, ну, на данный момент, то есть у нас транзакции, например, совсем не все сохраняются, то есть если человек там через Uniswap покупает, это отобразится в аналитике, но это не супер полезная инфа, которую мы пока никак не используем, так скажем. Но в будущем, конечно, хотелось бы, да, еще лучше понимать вообще, что пользователи делают внутри Zerion, что им нравится делать внутри Zerion, а что они делают там вне Zerion. Uh-huh. И, ну, во-первых, тут надо сказать, что наш общий вижен, мы не хотим ограничивать как-то опыт использования DeFi, потому что в этом есть красота, то есть нельзя юзера взять и говорить, что вот ты должен использовать только Zerion, больше ничего никогда, и чтобы мы, ну, поэтому мы делаем такой более-менее открытый подход, то есть ты подключаешь там любой кошелек, ты можешь идти там в другой интерфейс и пользоваться им тоже, и, соответственно, всегда будет ситуация, что какие-то вещи ты делаешь вне интерфейса, какие-то делаешь внутри. И нам нужно уметь вот это все как бы агрегировать и показывать доступно. А из того, что мы хотим, конечно, мы хотим, чтобы юзеры транзачили больше через Zerion. То есть это такой дефолт. Потому что отчасти наша будущая бизнес-модель будет от этого зависеть, ну, очень вероятно, там, от объема, нежели там еще от чего-то. Ну, и, собственно, это больше ценности дает, то есть, если ты просто там смотришь, это одно, но если ты еще и транзачишь, это, конечно, там, более ценное целевое действие для нас.
Да, я вот со своей стороны могу сказать, что я покупал, когда что-то на Uniswap, я пытался сделать это через интерфейс Uniswap, у меня транза повисла, а потом через Zeryn у меня получилось. Вы какой-то другой используете же алгоритм расчета этого газа, правильно?
Там зависит. Ну, вообще, мы от Uniswap сильно отличаемся тем, что как бы Uniswap — это только маленькая часть того, что мы предоставляем. То есть мы даем ликвидность с многих-многих других источников тоже. То есть если токен, например, доступен на 0x API, у них такой там третья есть версия API, есть Paraswap, есть OneInch, есть еще там много других источников ликвидности, которые умно, ну так, достаточно умно агрегируют разные DEX'ы, вот мы через них пытаемся провести, либо там свои какие-то используем контракты в виде там DeFi SDK, если это сложная транзакция, типа если ты покупаешь какой-нибудь балансер пул, где 4 компонента или там, не знаю, еще больше, то мы там тоже будем смотреть, как на самом деле выгоднее это сделать, чтобы минимизировать слипидж и увеличить там, ну, output, то есть увеличить то количество токенов, которые ты получаешь при транзакции. Вот мы это все сравниваем, выбираем лучшее и даем тебе. Вот. А Uniswap, ну, только свою использует, соответственно, ликвидность. Понятно объяснил, да?
Да, то есть получается, в первом приближении эта система, она трехуровневая. Есть конкретные пулы, правильно? Есть Uniswap, например, который работает только со своими пулами.
Да.
И есть вы, которые работаете с API Uniswap, OneInch и других эксченджей.
Да, ну, образом. Более-менее так, да. Наверное, единственное, что я бы добавил здесь, что не всегда это пулы. У некоторых это... Ну, вот, пулы — это у Uniswap, там, Bancora, Curve, SushiSwap и там еще там, других похожих проектов. Но это такой дефайный способ обмениваться. Но до этого там, во всех централизованных биржах там обычные ордербуки. И вот у 0x есть как бы доступ. Через 0x API можно и на Uniswap трейдить, а можно и через именно ордера подписанные. То есть там нет пулов, не всегда, короче, есть пулы, так скажем. И иногда это просто напрямую с кем-то, кто отправил там, похожий ордер. Вот. Но принцип, да, такой. То есть там сама ликвидность, она на разных там лежит у маркетмейкеров, у пулов, которые автоматические маркетмейкеры или еще у кого-то. Есть там aggregation layer, это вот всякие трейдинговые агрегаторы в виде там OneInch, 0x, Paraswap. Вот мы работаем и напрямую с ликвидностью, и с агрегаторами ликвидности, и самостоятельно, ну, короче, вот по всем направлениям, чтобы только дать лучший рейд.
Ништяк. Тогда такой вопрос. Предположим, есть пользователь, который знает и про Uniswap, и про вас. Может ли быть какой-то сценарий, когда ему будет удобнее, выгоднее использовать Uniswap, а не вас?
Нет. Ну, не будет, потому что, ну, разве что сейчас я пытаюсь придумать какой-то прямо кейс. Но на самом деле нет. То есть, если мы не найдем трейд, который лучше, то мы по дефолту отправим тебя на Uniswap. На те же контракты, то есть та же дата будет подписана. И если даже там airdrop будет какой-то еще один от Uniswap, то пользователь все равно получит, потому что контракт непосредственно один и тот же используется. То есть отличить даже нельзя, что ты используешь там Zeryn или Uniswap в случае Uniswap. Вот. Ну, короче, да, нет смысла использовать... Ну, разве что вот недавно было, когда Uniswap V3 вышел, потому что мы его еще не успели поддержать нативно, но вот сейчас это уже, по-моему, уже сделано. Да. И опять снова разницы никакой нет. То есть всегда лучше идти на Zeryn, короче, если хочется трейдить.
Понял тебя. Смотри, получается, там Uniswap и другие агрегаторы — это немножко другого типа игроки, чем вы. А ты можешь назвать несколько прямых конкурентов Zeryn?
Да, конечно. Есть Zapper, это, там, наверное, основной конкурент. И Dbank — это вот два таких очень прямых конкурента наших. Есть еще, например, ApeBoard — это такая очень дегенская штука, скажем так. Ну вот поэтому так и называется, типа ApeBoard. Ну, они в основном хорошо трекают балансы на
чейнах, которые мы еще не поддерживаем там от слова совсем. Mm-hmm. То есть, по-моему, они там Solana как раз очень хорошо поддерживают. Они довольно плохо поддерживают эфир, но довольно хорошо поддерживают Solana. Mm-hmm. Поэтому там, пользователи используют какое-то там пересечение этих разных трекеров, чтобы полностью понять, что у них с портфелем.
Вот. Mm-hmm. Да. Но это, я так понимаю, в каких-то уже навороченных случаях, когда, да, грубо говоря, твой портфель не покрывается достаточно хорошо одним трекером.
Верно, да. Это, ну, я поэтому и сказал, что это больше такая дегенская история, что, ну, да, люди идут на несколько трекеров, потому что нет единого одного, который все поддерживает. Uh-huh. Да. И это самая, наверное, сейчас большая проблема вообще всего спейса, ну и наша, в том числе, и такой большой челлендж, который есть для всех, потому что поддержать там этих протоколов становится, ну, там, какое-то неимоверное количество, ну, то есть там сотни начинают выходить там в течение месяца, из них, конечно, важных намного меньше, там десятки, но тем не менее даже там поддерживать 10 протоколов там, в месяц, это не так просто. Вот, учитывая еще, у нас была довольно тяжелая архитектура, скажем так, в сравнении с там тем же Airboard'ом и Zap'ом, поэтому мы эти интеграции делали медленнее, но вот сейчас мы делаем все лучше, поэтому надеюсь, что получится еще быстрее, даже чем у них, и, возможно, даже много чего автоматически добавить.
Вот. Угу. А с какими чейнами вы сейчас работаете и с какими важными, на твой взгляд, пока не работаете?
Да, хороший вопрос. Мы работаем сейчас с, ну, понятно, с эфиром. Вторая у нас вышла поддержка Binance Smart Chain, потом Polygon, или наоборот, даже наоборот вышло. И вот совсем недавно мы добавили Optimism и Arbitrum, но сразу я говорю, что эти интеграции, они сделаны через партнера, через ковалента, так называемый. И они не поддерживают прям все, точнее, стейкинги всякие и фермы, они не поддерживают. Вот, это, конечно, большой минус, и мы сейчас пишем все внутри себя, ну, в смысле, свою инфраструктуру для того, чтобы нормально с этими чейнами работать. То есть пока это такая, я скажу, ну, там, условно, половинчатая поддержка этих чейн. Где-то, ну, скажем, осенью, короче, мы планируем релизы уже делать, где мы будем полноценно поддерживать, там, включая историю, включая там позиции на разных пулах. Все, что, короче, есть в Zelle нехорошего, вот, на эти чейны тоже будет у нас доступно.
Смотри, я правильно понимаю, что BSC – это технически почти то же самое, что Ethereum, тоже первый слой, а Polygon, Arbitrum и Optimism – это второй слой?
А, не совсем. Polygon тоже, как Binance Smart Chain, это тоже сайдчейн. Там ничего нету супер умного, скажем так. Ну, то есть это просто как форк эфира, который с одним мостом к эфиру и все.
Угу. А получается, Optimism и Arbitrum – это роллапы?
Верно, да. Это оптимистик роллапы. Cool. Это один подтип роллапов, и оптимистик роллапы, они самые, ну, условно, простые в реализации, скажем так. То есть там идея в том, что вся информация все еще пишется на эфир, но computation именно, то есть выполнение вот этих программ, оно выносится за эфир, в off-chain. И это как такой промежуточный этап, скажем, в скейлинге, потому что место в эфире, оно тоже очень дорогое, ну, то есть хранить какие-то вот эту информацию о транзакциях все еще нужно внутри блоков, внутри там самого эфира. А это, ну, там, оно скейлит, я не помню конкретную цифру, там в районе 10 раз что-то скейлит эфир. Но, тем не менее, это пока еще дорого. Самое лучшее – это вот именно ZK rollup'ы, которые целиком выносят и computation, и storage намного меньше. То есть нужно только пруфы хранить. И, соответственно, к этому все движется. Там разные команды, типа Matter Labs к этому идут, и тут еще. Ну, в общем, да. Ну, за этим будущее, скажем так. Оптимистик – это пока вот текущее, настоящее наше.
То есть сейчас все идет к тому, что будут уже полноценные чейны на ZK роллапах.
Да, да.
Но пока нет.
Ну, есть уже, скажем так, частные юзкейсы. То есть вот есть, например, да, Starkware, например, один из тех, кто делает ZK роллапы целиком. И DYDX, они уже несколько месяцев как зарелизились на вот этом ZK роллапе. То есть у них очень, понятно, ограниченный свой use case, то есть это там perpetuals контракты вот эти, и они поддерживают там какое-то ограниченное количество активов, ну, там в районе 20, скажем так. И там занести на этот rollup можно только USDC и ничего больше. То есть он не такой же полноценный, как вот не VM compatible точно, вообще совсем другой по типу. То есть они запрограммировали именно ZK ну, на старт, насколько я понимаю, запрограммировали вот эту логику DivideX, которая им нужна, и все. Вот Argent, они тоже скоро будут выходить со своим первым там решением для трейдинга, насколько я понимаю, тоже на основе типа именно ZK Rollup. Вот, но туда нельзя так же легко запихнуть все остальные протоколы, и это убивает вот composability, так называемого DeFi. Ну, взаимоисполняемые, нет. Ну, в смысле, что когда все вместе, все приложения могут с друг другом взаимодействовать. Вот эта красота именно DeFi, она там не работает пока. Но вот именно Matter Labs, они делают, как это называется, Selenium, по-моему. Нет, я забыл точно, как название у них нового фреймворка, и они там предлагают довольно такое элегантное решение, как можно сделать полностью EVM compatible и писать там, именно разрабатывать смарт-контракты, которые будут работать внутри ZK рулапов. Но я не знаю, какой у них таймлайн, они там только что кучу денег подняли от Андриса, наверное, там еще нужно работы много.
Да, я помню, я в начале 2020 года что-то смотрел, что какой у них таймлайн. И, судя по всему, он движется, но, судя по всему, как бы дело непростое, движется постепенно.
Да, да. Так, ну, там не так просто. Если на этом хочется сделать там полноценную инфраструктуру, как эфир, то сделать это быстро не очень получается.
Слушай, а Starkware и другие штуки, которые ты упомянул, вообще как это выглядит? Это типа смарт-контракт на эфириуме и какая-то офф-чейн-система, которая... ну, делает вот эти компьютейшны какие-то, не знаю, их руты кладет на эфир?
Ну, да, в таком простом приближении более-менее так это и выглядит. Вообще, они запускают разные старки, в смысле, роллапы разные, под разные кейсы. То есть, вот именно Starkware, насколько я понимаю, их там, текущую модель, что они как консалтинговые агентства более-менее. То есть, они тебе помогают разработать систему такую. Вот. И это не одна система, это просто один из роллапов, то есть под каждый application они там деплоят тебе что-то. Но вот именно решение от Matter Labs, оно будет, вот, я забыл опять же название фреймворка, насколько я понимаю, вот оно как раз старается пойти в сторону такого, ближе к обычному блокчейну, скажем так. Ну, типа вот, как оптимизм, это вот один роллап, один оптимистик роллап, когда все могут деплоить свои контракты, вот похожим образом будет работать система от Matter Labs.
А Starkware, наверное, можно сравнить еще с Loopring, да?
Ой, Loopring, я уже подзабыл. Loopring, по-моему, это... Мне казалось, что это Plasma вообще.
А, слушай, или у них там Loopring до ZK Rollup'ов не дошло?
Нет, это точно.
Или у них оптимистические были? По-моему, да, у них были оптимистические.
А я что-то вот про Loopring мало помню, не скажу. Но я знаю, что они работают, как бы, и ими там даже пользовались. Они раньше всех выпили, так, ну, выкатили хорошее решение, но что-то я сейчас уже не помню точно.
Смотри, а если говорить про ZK Rollup'ы, то получается, что все computation происходят, опять же, off-chain, и формируется zero-knowledge доказательство, которое, проверку которого можно вызвать на мейннете. И таким образом и гарантируется корректность вот этих вычислений.
По-моему, даже верифицируется каждый proof, что он просто валидный.
Точно, make sense. Это в оптимизме можно...
В оптимизме ты вызываешь, да, там у тебя transaction data написана, и ты как бы можешь заплатить кучу денег и проверить вот эти все транзакции одну за одной, пересчет стоит, и что это все хорошо. А здесь у тебя просто, что если proof валидный, это уже значит, что все транзакции валидны. Вот. Поэтому...
Да, да, потому что там же в оптимизме еще возникает проблема с тем, что поскольку проверка не сама происходит, а мы ее вызываем, то, да, чтобы быть уверенным, что с блоком все ок, мы подождем, пока пройдет какое-то, да, время, что там, если кто-то захочет вызвать проверку, и если все неправильно, то мы там все откатим. Да. А в ZK все сразу проверяется, и если неправильно, то оно просто не принимает этот стейк.
Да.
Cool. Вот еще ты упомянул интересный термин, я хотел бы услышать некоторые уточнения на его счет. Когда ты говорил о том, что есть несколько трекеров, которые покрывают те чейны, с которыми вы плотно не работаете, ты говорил, что есть некоторые дегенские тактики трейдинга, для которых приходится пользоваться несколькими трекерами. Вот можешь больше раскрыть термин, что ты вкладываешь в слово дегенские? И что у них такого дегенского, что приходится аж несколькими трекерами пользоваться?
Ну, это на самом деле просто мем, конечно же, твиттерный, про дегенов и про вот эйпов, и оттуда вот эти все идут NFT-шки типа Bored Ape Yacht Club, ну, то есть там, скучающая обезьяна, я не знаю, как это по-русски. Ну, термин, конечно, он про то, что он про поиск альфы, на самом деле, изначально, то есть и про очень рискованный подход к инвестированию.
Что значит про поиск альфы?
Ну, альфа – это когда ты… Это returns, которые лучше, чем общая доходность рынка. Mm-hmm. Вот так. Ну, то есть, если ты, например, инвестируешь в какой-нибудь индекс, который покрывает там, все компании, то ты получишь… Это как раз вот не будет альфа, потому что, типа, там нет альфы, как, ну, говорят так, типа, нет альфы, значит, что ты получил такую же доходность, как весь остальной рынок. Mm-hmm. А альфа – это если ты нашел что-то, ну, например, какой-нибудь выбрал сток, или вот в данном случае какой-нибудь токен, который ты положил деньги, и он там вырос, не знаю, в 20 раз больше, чем весь остальной рынок, там, или эфир, или биткоин отдельно. Вот. Но в это вкладывают еще всякий yield farming. Ну, как это по-русски, тоже не знаю. Короче, я буду сыпать английским. Ну, там пытаются переводить, звучит ужасно, конечно.
Мне кажется, просто так, ну, как бы мы обсуждали в нескольких выпусках этот подход. Мне кажется, в этой области, если уж ты говоришь по-русски, вот нужно на таком русском и говорить, потому что ты переведешь термин, никто ничего не поймет.
Да. Ну, в общем, yield farming, это про… Когда обычно токен, проекты, когда запускаются, они начинают делать такие программы ликвидности, то есть они сыпят много токенов тем, кто кладет ликвидность в пулы. И вот на некоторых таких пулах доходность, там, если ее на годовую пересчитать, она там 1000% условно. Конечно, это не sustainable, то есть это никто не пытается это держать там год, но люди пытаются там быть одними из первых, чтобы получить максимально вот этих вот токенов в начале. Ну, а потом и слить их или не слить их, ну, это уже там, кто как хочет. Ну, да, в этом есть, наверное, слово «дейгер». Или там положить деньги в неаудированный какой-нибудь контракт, который ты там только что увидел, кто-нибудь из известных личностей в DeFi или какой-нибудь адрес, который часто что-то интересное деплоит, вот на него смотреть и сразу закидывать деньги куда угодно, что этот контракт задеплоил. В смысле, что этот адрес задеплоил. Из интересного, ну вот как даже с нашим был NFT-дропом, мы недавно делали дроп, всем пользователям давали возможность заклеймить NFT-шку. И мы думали, что у нас будет какой-то там адекватный временной запас, прежде чем люди найдут этот контракт и на самом деле начнут там делать вот этот клейм и получать эти NFT-шки. Вот, но прошло буквально там минут 10, наверное, и к нам уже там посыпались, ну, люди, которые стали клеймить эти NFT-шки. Мы даже, ну, не ожидали. И мы еще не сделали анонс, у нас еще ревьюилась iOS application. Ну, то есть такая синхронизационная проблема была. И мы стали замечать, что уже там много легендарных NFT-шек, которых было как раз очень мало. Мы стали замечать, что они уже, типа, их уже забирают. И тогда это будет не очень честно по отношению к остальным, потому что там было ограничение на вот эти легендарные NFT-шки, что их всего 10 штук. И поэтому мы быстрее решили, что надо выкладывать релиз, уже делать, чтобы у всех были более равные шансы. Вот, и я к тому, что…
Вот эту проблему решила бы, если бы, например, поставить на смарт-контракт таймлок, что он, ну, все функции открываются с какого-то момента, и это момент после того, как релизится.
Да, решила бы, да. Мы просто мы поставили таймлок, соответственно, на окончание, но не ставили таймлок на начало.
Да, понятно.
Мы просто думали, что мы достаточно быстро это успеем сделать, и, ну, выложить релиз именно iOS. Все остальное у нас было готово. А вот один iOS, он процессился на ревью довольно долго в App Store, и мы из-за этого начали тормозить. И решили, что мы без iOS релизимся. Ну, это такие просто… Я к тому, что люди увидели, что наш контракт деплоера, то есть это вот адрес, с которого мы до этого деплоили другие контракты, они увидели, что этот адрес задеплоил новый контракт. Чем даже не так, он даже отправил деньги на другой адрес, и с того адреса задеплоил контракт, и все равно это очень быстро нашли, и сразу же побежали, типа, клеймить.
Да, то есть сразу разобрались, что делает смарт-контракт.
Да, прям буквально меньше 10 минут и начали уже клеймить.
Ага. Ну, получается, там смарт-контракт был, ну, они просто на интерскане посмотрели,
да, уже source code. Он, мне кажется, не был даже валидирован.
То есть даже source code не могли посмотреть?
Не знаю точно.
Понятно.
Ну, в общем, очень быстро поняли, в чем фишка.
Вот это, кстати, меня удивляет очень сильно в DeFi, как, блин, быстро все происходит. То есть, если где-то там какая-то дырка, какой-то хакер ее сразу обнаруживает и куда-то все сразу вводит, если вдруг там какая-то, не знаю, логическая уязвимость в контракте, тоже там сразу появляются люди, которые поняли, как на этом нажиться. То есть, в этом смысле, как еще несколько лет назад придумал Сергей Тихомиров, смарт-контракт — это сам себя баг-баунти.
Надеюсь, что так не будет в какой-то момент. Но, конечно, сейчас такой большой стресс-тест всей системы происходит. Ну, вот, и, понятно, эфира в частности, но и всего, что на нем сейчас работает.
Да. У меня складывается впечатление, что, ну, вот эти вот смарт-контракты, которые вызывают смарт-контракты, там, не знаю, деривативы от деривативов, что это настолько сложная система, что ее нормально проаудировать как будто бы в принципе невозможно. То есть, грубо говоря, эта задача расходится. Вот, да. Какие у тебя ощущения? Можно ли рассчитывать на каком-то горизонте на то, что это будет все безопасно работать? И можно ли утверждать, что оно достаточно безопасно работает сейчас?
Сильно зависит от того, что ты делаешь. Многие вещи работают достаточно безопасно уже. Ну, то есть, там, какие-нибудь контракты компаунда ни разу не были взломаны и работают уже там несколько лет. И там баг-баунти в миллиардах, то как бы его никто не смог забрать. И, наверное, там, из-за того, что получается такая большая комплексити системы, что когда это идет слоями, там, слой на слой на слой, тогда она, да, становится еще типа, сложнее в аудите. Но тут есть, ну, из плюсов, что есть независимые компоненты, которые работают сами по себе довольно хорошо. И, конечно, какие-то макроивенты могут все еще вызывать там общие коллапсы. Ну вот, например, там вот когда Maker упал, это было где-то меньше, чем полгода назад, насколько я помню, когда там первый раз после такого булл-маркета все начало сыпаться, цены пошли вниз, и там эфир за один день просел там достаточно сильно, и там был там вот этот как раз механизм с ликвидациями, не успевал отрабатывать из-за того, что слишком много транзакций было в сети. Ну, то есть это такое, что-то, что Maker на самом деле ожидал, у них был там механизм fail-safe, в некотором смысле, который включился, но они все равно потеряли какую-то часть денег, там, типа в районе 5 миллионов. То есть вот такие вещи, я думаю, будут случаться, но они похожи, на мой взгляд, на классические финансы. Ну, вот как 2008, все равно никто не ожидал, на самом деле. То есть это такой ивент, который как бы в изолированных, если на все куски смотреть системы, то они работают, но вот из-за того, что там эти делали там одно, эти закладывали там одни и те же активы, и все ставили на то, что рост там real estate будет, ну, рынка недвижимости будет там всегда какой-то, то из-за этого все и рухнуло, собственно. Ну вот, я думаю, такие вещи будут в DeFi, но это как данность, я думаю.
Да, вот это, кстати, интересное замечание, я не думал об этом под таким углом. То есть я почему-то предполагал, что традиционные финансы, они такие как бы уже устоявшиеся, утряслись и нашли какое-то равновесие, а DeFi, поскольку он так быстро растет, в нем много всего нового, его потрясает периодически. Но по большому счету, наверное, действительно там происходит тот же самый дегентрейдинг, просто контракты не публичны, не проаудированы, и все происходит, ну, наверное, несколько медленнее, существенно медленнее. Но по большому счету рассчитывать, что игроки на рынке там себя ведут как-то более, не знаю...
Менее рискованно.
Менее рискованно, да, это было бы странно.
Не, ну, я как раз очень много именно про традиционные финансы там обсуждал с ребятами, и там у меня есть знакомые, которые в этом работают, мне все время интересно, как, ну, потому что я человек, который пришел из DeFi, то есть там из Computer Science в блокчейн, потом в финансы, а люди приходят, ну, там, некоторые идут в обратную сторону, и я у них все время там спрашиваю вопросы про классические финансы, как там все работает, и, конечно, я бы не сказал, что там что-то более защищено, нежели чем... Ну, там какие-то вещи лучше, скажем так, ну, на данный момент, какие-то прям намного хуже. Ну, вот из того, что я могу привести в пример, там не всегда срабатывает margin call, вот ровно как Maker, да, то есть Maker не ликвидировал позиции. Вот это происходит более-менее в финансах постоянно, потому что всякие инвестмент-банки, которые кредитуют, соответственно, хедж-фонды, они иногда просто договариваются, то, что они не будут делать маржин-колл в течение там нескольких дней, потому что, скорее всего, позиция вернется назад, и ничего страшного не случится. И то есть это прям такая нормальная история, что там инвестмент-банк звонит хедж-фонду и спрашивает там: так, ребята, у вас там ну, скоро сгорит весь коллатерал, нам нужно добавить еще денег, либо там мы должны будем вас ликвидировать. Они говорят, там, ну, извините, там, подождите чуть-чуть, все будет хорошо, вот нам нужно там еще два дня, и все будет прекрасно. Вот, соответственно, из таких ситуаций возникают там иногда большие коллапсы, когда из недавнего было, по-моему, как раз в районе 5 миллиардов потерял один из инвестбанков, потому что был хедж-фонд, который вот так кредитовался у там нескольких, пяти или там больше сразу одновременно инвестбанков, и в какой-то момент он рухнул прям целиком, и все потеряли деньги. Ну вот такое случается. Или бывают вот там частые истории, когда какой-нибудь трейдинговый бот, например, делает какую-то неправильную сделку, и из-за этого начинается каскадный там обвал рынка. Такое вот было, я забыл какой год, но в общем там, да, именно кто-то написал новую программу, соответственно, она сделала неправильную сделку. Все остальные хедж-фонды, которые трейдили, они подумали, что что-то ужасное случилось, о чем ну, там, никто из них не знал. И у них в такой ситуации была программа, что типа нужно резко убрать все ордера, потому что иначе ты начнешь, ну, на просадке покупать. Вот. И они все убрали ликвидность вообще одновременно. То есть ликвидности не осталось просто на этом рынке. И, ну, соответственно, кто-то, кто и все еще испугался, начал сливать, и она, ну, резко вниз улетела, типа, чуть ли не в ноль. Ну, там вот какой-то конкретный сток. То есть из нормального вообще ничего не произошло, то есть никаких новостей, ничего, но просто все упало прям. Ну, вот это такой классический, что может случиться и в DeFi, и вообще в любых, короче, финансах, потому что это более биологичная система, скажем так. То есть они все время эволюционируют, то есть новые игроки придумывают новые вещи, там потом меняются регуляции, это там как environment меняется, то есть экосистема изменяется, и все дальше новые, кто там выживает лучше, они начинают там искать новые пути, ну как там в джунглях, кто-то придумал, там солнце тебе с другой стороны светит, вот они там туда лезут, и вот все время это обваливается. Кто-то теряет деньги, и вот это постоянно происходит. DeFi будет так же.
Ну да. Но что в DeFi не будет так же, это директор одного смарт-контракта не может позвонить директору другого смарт-контракта и попросить подождать.
Ну, это на самом деле тоже интересный вопрос, насколько так не будет. Потому что ты читал вот про Iron Bank?
Ну.
Я вот, я тоже не очень много про это знаю, скажем так. То есть я прям не углублялся. Но идея там была в том, что можно осуществлять именно там выдачу денег в долг другому протоколу без коллатерала. И там была такая, ну, это просто как бы кредитная история. Условно, если есть один смарт-контракт, у которого хорошая кредитная история, что он всегда условно платит по своим долгам, то ему можно дать денег просто так. И вот такое было именно в Iron Bank, там, по-моему, Cream и еще какой-то протокол, типа один другому занимал без непосредственно коллатерала. То есть это в некотором смысле как вот такой, знаешь, договор между банками, вот так бывает в традиционных финансах. И я думаю, что кто-то будет с этим экспериментировать, потому что это улучшение, ну, типа, капиталовой эффективности.
Ну и получается, что вот это решение уже принимает человек, потому что человек смотрит на кредитную историю и жмет там оунер где-нибудь одобрить. Или как-то
даже не работает. Обязательно. Ну, там несколько разных подходов. Мне кажется, может работать и так, и так. Ну, то есть понятно, что если человек, то это, конечно, наверное, не очень круто. Но я думаю, важно понимать, что DeFi — это скорее новая инфраструктура. Как мы ее будем использовать, кто ее как будет использовать, это большой вопрос. Скамеры будут всегда. Типа они уже очень активно используют эту систему. Там всякие пирамиды строить на эфире вообще супер просто. Ну, там последние новости с этими, с Финика, у них же тоже токены были. Они даже, по-моему, не слабо пытались запихнуть. Ну, в общем, там было что-то связанное, понятно, отчасти с DeFi, можно так сказать. Вот. Ну, короче, с вот этим кредитованием, даже я общался с одним протоколом, который делает непосредственно один протокол, ну, кредитование протоколов, потому что у них и так много активов. Это можно там предусмотреть, что это как бы не очень страшно, потому что он сможет вернуть эти деньги в случае чего. Но это такое все очень... Короче, это социальная система, вот. Не обязательно основанная на коде.
Ну да. Ну, по крайней мере, DeFi тебе дает возможность понимать, да, что есть код, верно, а где уже социальная часть.
Да.
Потому что как это работает в традиционных финансах, ну, грубо говоря, вот в этой истории мы знали, там, что один директор позвонил другому. На самом деле такого же происходит, скорее всего, гораздо больше. И скорее всего, все люди, которые принимают вот эти вот решения, они далеко не всегда эти решения принимают, грубо говоря, ну, проаудированно.
Да, да. Это абсолютно правильно. То есть в DeFi будут существовать именно полностью trustless вот такие решения, и можно будет очень точно, намного более точно оценивать риски. Потому что, ну, если там ты используешь только trustless какие-нибудь без вообще влияния, ну, как Uniswap, да, там нету влияния людей на то, что происходит в конкретном пуле. И ты этому можешь очень хорошо доверять. Но даже вот в каких-нибудь других системах, которые поверх Uniswap, даже вот эти агрегаторы трейдинговые, там уже есть больше контроля там со стороны другого агрегатора. То есть, mm-hmm. ну, это нужно уже смотреть. То есть, mm-hmm. каждая система... Я думаю, она там на спектре от полностью децентрализованной до там очень сильно полностью централизованной. Вот так.
Да, да. То есть мне кажется, что вот эта вот некоторая мантра, что что-то должно быть на 100% trustless, она на самом деле полностью утопична. То есть что нам на самом деле дает trustlessness? Это не то, что что-то будет работать как бы полностью автоматически. Потому что если оно работает полностью автоматически, то значит оно работает в том числе без тебя. Это нам дает то, что мы понимаем, что вот эта вот часть — это механизм, и он работает всегда одинаково. А вот здесь мы взаимодействуем с людьми, и они могут принимать разные решения. Но, по крайней мере, мы эти вещи можем разделить и более точно предсказывать поведение всей системы в целом.
Да. Ну, я примерно такого же мнения придерживаюсь. Мне приходит в голову пример, вот, когда было только первое развитие вообще компьютеров. По-моему, кто это был? По-моему, основатель Linux'а. Не, не буду врать, у меня не очень хорошо с фактами, которые были в прошлом, прям точно называть, я их хорошо помню. Но идея была в том, что этот человек настолько был, ну, параноидальный, что запускал только программы, у которых открытый исходный код, что можно было всегда посмотреть. Это очень похоже на то, что ты запускаешь там любую систему, которую ты используешь, она как смарт-контракт должна быть открытым там байт-кодом. И, конечно, ну, то есть для кого-то это очень круто, в целом как концепт это очень здорово, но это утопично, что все будут так делать. И представить себе, что ты будешь валидировать исходный код там macOS каждый раз при там использовании калькулятора, это, ну, конечно, можно, но просто очень тяжело и не всегда нужно. Наверное, так. И вот со смарт-контрактами похожая история. То есть, конечно, это лучше работает внутри, и когда ты это принял, и когда общие ценности всей экосистемы, они совпадают, что вот там вот так хорошо делать, вот так нет, то ты сможешь построить систему, которая в целом намного лучше, но при этом не обязательно каждый раз ее проверять. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что вот так вот.
Кстати, вот человек, про которого ты сказал, мне кажется, речь идет про Ричарда Столмана.
Да.
И мы записывали с ним интервью. Требованием для интервью было, чтобы это интервью потом можно было посмотреть, не пользуясь никаким не свободным программным обеспечением. То есть оно у нас выложено на Ютубе, но это как бы не удовлетворяет его требования. Поэтому оно у нас отдельно еще выложено на площадке, чтобы можно было скачать, не пользуясь ни Ютубом, ни какими там Google Play, ничем.
Ну, это вполне себе
справедливо. Java не пользуюсь. Или нет, не Java. JavaScript, по-моему, не пользуюсь. Короче, там какое-то прям было специфическое техническое требование.
Он же еще сделал C++, да?
Слушай, я боюсь немножко сесть в лужу сейчас со своими знаниями computer science.
Ну, в общем, я про него вот это читал. И, конечно, это очень прикольно. Но, мне кажется, для большинства людей просто невозможно.
Ну да, да. Но с другой стороны, как бы есть хорошо, что есть такой ориентир, как бы как абсолют. Я так понимаю, что люди, которые так делают, они не подразумевают, что все будут повторять за ними. Они подразумевают, что они показывают некий эталон, к которому можно стремиться. И в этом смысле тоже обсуждали в каком-то из выпусков, что да, был movement вот этот вот за свободное программное обеспечение, и да, сейчас далеко не все программное обеспечение, которым мы пользуемся, свободное, но оно гораздо свободнее, чем если этого movement бы не было, и гораздо более популярное выкладывание софтов и все вот эти вот штуки.
Да, полностью согласен. Ну и вот с блокчейнами же тоже очень, даже биткоин, там, максималисты, они там топят, что эфир, он там такой не децентрализованный, там слишком много, там консенсус меняется, условно. Ну, не консенсус, а хардфорки происходят постоянно. Но, тем не менее, в биткоине тоже, тоже социальный консенсус. Тот факт, что он не меняется, это социальный консенсус. И он все еще, ноды биткоина, они все еще работают на каких-то машинах, которые управляют какие-то люди. Соответственно, эти люди могут быть там аффилированы с кем-то, могут быть объединяться в группы, ну, известно, про майнеров. И, так что это тоже очень сильная там, система, она, у нее есть какой-то... Она не абсолютно децентрализована, скажем так. То есть, если все майнеры вдруг окажутся там под гнетом какого-нибудь, не знаю, одного государства, то, ну, все, ну, да. Системы нет. То есть она тоже на спектруме не абсолютно децентрализована.
Ну да, но здесь еще такой момент, что не приходится говорить о такой стопроцентной технической децентрализации, потому что действительно компьютеры, они находятся все равно в физическом мире, и люди находятся в физическом мире. Но при этом можно расширить понятие децентрализации и говорить, что, ну там, не знаю, экономически, социально это все равно децентрализовано, потому что у них есть инсентивы поступать честно. То есть, понятно, это такая вот...
Да, это просто
скользкая дорожка.
Но это скользкая дорожка, потому что любой вот аргумент там против условного там компаунда, где часть ключей находилась, ну, под контролем Compound Inc. как компании до какого-то времени, до момента того, как они сделали там переход в токены, да, то есть там тоже были инсентивы для них этого не делать, и, соответственно, это так и случилось, то есть люди, которым доверились, в конце, в итоге это стало все DAO и полностью децентрализовано. Ну, то есть это, опять же, такое, знаешь, прогрессия. И все говорили про progressive decentralization, вот, начиная с, где-то с 19 года, как подход вообще. То есть нет смысла делать все сразу обязательно децентрализованно, потому что если оно супер децентрализованно, никому не нужно, никто не пользуется, то это, ну, никуда не пойдет, короче, дальше. Но зато можно постепенно снижать уровень централизации и выводить его в абсолют, и все. И на этом как бы заканчивать свое активное участие в продукте. И вот там, примеры типа Compound, сейчас вот DYDX из последнего, тоже очень красиво, по-моему, они это сделали. Ну, Uniswap еще не до конца, скажем так, там, там есть вопросы. Ну да, да.
Но, может быть, кстати, они потому так и поступили, что существует постоянное давление со стороны биткоин-максималистов, мол, давайте децентрализацию, давайте децентрализацию. Ну, не лично биткоин-максималистов, но в целом людей, которые как бы об этом задумываются.
Мне кажется, не из-за этого, на самом деле. Мне кажется, больше из-за рисков, ассоциированных с, именно с централизацией. Не то, что им кто-то там постоянно стучит и говорит, типа, так вы не, какие-то не такие, этически по-другому должны поступать. Но мне кажется, больше вот что там DYDX условно находится в юрисдикции Америки. Им нужно продолжать свой бизнес, а это там основная такая как бы задача, чтобы они дальше могли работать. А, соответственно, Штаты очень вероятно, в смысле, это точно нельзя там трейдить перпетуал контракты в Соединенных Штатах. Ну, соответственно, как бы, не с этим нужно что-то делать. Вот они, если ты делаешь это полностью децентрализованным, то как бы сложно тебе предъявить претензии уже.
Ну да. Поясни, плиз, что значит perpetual?
А, perpetual – это не это контракты, фьючерс-контракты, которые, у которых нет expiry date, то есть они не срока до истечения у них нет.
Uh-huh.
То есть они бесконечно, бесконечные фьючерсы.
Uh-huh. А в контексте DeFi это что?
Это просто это появилось, на самом деле, по-моему, первое у Binance, я боюсь соврать, но, в общем, у FTX это такой контракт, который... Ну да, на какую-то дату, условно, через неделю на стоимость криптоактива. Ну или даже не обязательно крипто, любого актива. Mm-hmm. Вот. Это придумали, насколько я понимаю, тоже, чтобы уйти от регуляции, это придумали централизованные биржи,
mm-hmm.
потому что фьючерс-контракты с датой, когда они заканчиваются, нельзя торговать там много где.
Mm-hmm.
А бесконечные контракты, на них нет такого ограничения. Это я могу немножко приврать здесь, но так, насколько я помню, это вот из-за этого было сделано. Ну и их можно там торговать каким-то там большим плечом тоже. Ну, просто один из контрактов. Ничего в нем такого супер, не знаю, особенного нет. Ну, говорят, что из-за него криптобиржа круче, чем все остальные биржи.
Смотри, еще хотелось бы немножко обсудить состояние вообще DeFi на сегодняшний день и твои прогнозы. Вот одна из вещей, которая хайпует и которую вот вы сейчас добавили, это NFT. Есть ли какие-то еще важные темы, движения, за которыми вы следите, может быть, в связи с которыми собираетесь сделать обновление, или просто зачем следите лично сами, как люди?
Да, наверное, тут нельзя обойти тему play to earn.
Ну, то есть играть, чтобы зарабатывать, я не знаю, как по-русски сказать. Довольно новая вещь появилась, ну, скажем так, с появлением аксиков. Ты знаешь про это, про акси? А, ну это очень интересно, могу рассказать. Я сам не так давно в этом грузился. Мне первый раз, наверное, сказали месяц-два назад про это, но тогда я был довольно занят, чтобы прям погрузиться чуть поглубже, короче, скажем так. Но вообще тема акси – это в некотором смысле итерация на крипто-котов. То есть есть вот такие вот там милые зверушки, вроде рыбок, я не знаю, там драконов, я не знаю, никого не хочу обидеть. В общем, ты должен купить 3 аксиков, это твоя команда, и с этими 3 аксиками ты там можешь с кем-то воевать, зарабатывать какие-то токены, вот эти SLP называются у них токены, и можешь... соответственно, как бы их спаривать и получать новых аксиков и продавать их. Ну, в общем, там есть своя механика, прям игра, но обычная игра, скажем так. И она настолько хайпанула на Филиппинах, потому что там у них было в районе... Сейчас у них где-то там больше миллиона, по-моему, юзеров уже. Но у них очень резкий рост начался, когда филиппинцы, многие, кто пострадал от ковида, поняли, что они могут зарабатывать там больше, чем они вообще где-либо могут зарабатывать у себя там в городе. Mm-hmm. А, просто играя в аксиков, они поняли, что они могут зарабатывать там $100 в месяц, условно. Для них это там сильно выше, чем средняя зарплата.
Подожди, $100 в месяц. У меня сразу вопрос, а что с комиссией? Сколько комиссии они заплатят, играя в этих аксиках?
Там свой блокчейн, который тоже EVM compatible, Ronin называется. Вот, он, ну, просто такой. Свой отдельный блокчейн, который дешевый. Вот так. И они не были такими популярными, то есть они долго развивались, как бы постепенно улучшали механику игры, но вот в какой-то момент они очень сильно хайпанули. Я не знаю, насколько это долго продлится, потому что есть зависимость на там, внешний спрос на этих аксиков. Но там очень интересные кейсы, как некоторые компании купили там, фонд, например, Delphi Digital, которые в них инвестировали. Они купили там самых редких аксиков, они рассказывали там, почему они их купили. Они купили за там, $170,000 трех аксиков. И в итоге там сделали на этом очень много денег. И идея была в том, что, собственно, можно этих аксиков давать в долг еще. То есть вот в какой-то момент, ну как они продолжили, короче, рост, в какой-то момент стало очень дорого купить 3 аксиков, ни у кого не было денег, особенно там у тех новых игроков, например, с Филиппин, которые хотели зарабатывать там $50 в месяц или $100 в месяц, они вынуждены были, они приходили в Discord, и появилась такая штука, которая называется Yield Guild. Ты знаешь, ты слышал, да? Могу сейчас тоже рассказать.
По-моему, я с ними просто созванивался по своей профессиональной деятельности.
Понятно. Ну, в общем, да, это такой комьюнити, куда люди приходили, и там они связывали тех, у кого были аксики лишние, и которые не успевали за них играть, с теми, кто хотел просто играть и зарабатывать деньги. И, соответственно, появился прям целый отдельный рынок, где есть лендеры, которые дают в долг этих аксиков, ты на них можешь играть, зарабатывать деньги, у тебя там забирают 10% условно, идет лендеру, и все остальное ты себе оставляешь.
А это все децентрализованно происходит?
Вот Yield, по-моему, вообще абсолютно не децентрализованно. Ага. Там есть делегейшн, вот именно процесс того, что ты кому-то даешь в долг аксиков, он как бы есть внутри контрактов аксиков, но при этом нету, ну, сам Yield Guild, по-моему, больше ничего не делает, то есть напрямую просто связываешься, и тебя могут в любой момент забрать этого, этих аксиков, которые тебе дали в долг. Как распределяется комиссия, даже не знаю. То есть там очень сложно понять, сайт, типа, почти нет, все происходит в Дискорде, такая очень, ну, это просто как гильдия, короче, если так говорить, но они сейчас там выпустили еще свой токен. Немножко попахивает хайпом, но в целом прикольно. Просто вот как посмотреть, что кому-то это прям поменяло жизнь после ковида и позволило зарабатывать больше, там очень интересно. Я такой видос смотрел на ютубе как раз про это. Там играют люди там, чуть ли там, не даже 75 лет иногда. То есть они там всю жизнь водили крипто-магазином, но сейчас никто у них ничего не покупает, и они просто сидят весь день в магазине, параллельно играют в аксиков, зарабатывают все деньги.
Not bad.
Да.
Но если подумать о том, какую функцию они выполняют, то есть за что они получают деньги.
Да, я тоже просто...
По сути, они получают деньги за то, что они просто наполняют вот это комьюнити, за то, что предоставляют себя как игроков.
Да, думаю, так и есть. И они как бы активность поддерживают, они там
в некотором смысле как ликвидность, потому что они помогают, они делают рынок более таким интересным, как бы игру самую интереснее, и матч можно, видимо, всегда найти с кем-нибудь, если больше игроков, потому что если никого нет, как бы с кем-то будешь играть.
Да, вот в этом контексте я вот о чем хотел сказать. Знаешь, есть такая бумерская тема, что, мол, вот, вы играете в свои игры, там, приучаетесь к насилию, потом идете убивать людей. Вот, короче, научный факт в том, что на самом деле происходит ровно наоборот. В том, что компьютерные игры снижают насилие. Ну и по большому счету, как бы вот есть мы, люди, и вообще нам нужно чем-то заниматься, и там люди очень много чего делают от безделья, а производить еду становится все проще и быстрее, и, соответственно, непосредственная необходимость работать у людей становится все меньше со временем. Mm-hmm. И в этом плане, возможно, одним из наших спасений в будущем, да уже и сейчас, от избытка насилия станут компьютерные игры. Поэтому вот эти вот ребята с Филиппин на самом деле выполняют очень важную функцию.
Да, ну, на мой взгляд, это просто очень интересно. Ты вначале спрашивал, там, планируем как-то roadmap свой адаптировать под именно play to earn. Я думаю, что, ну, не совсем в ближайшее время, но в целом это, конечно, не знаю, большая часть процесса. То есть даже вот это коллекционирование NFT-шек, именно люди, которые играют, чтобы зарабатывать, это довольно уже, скажем так, часто встречающаяся активность. То есть много людей, например, там, каждый день сидят и делают капчи. А из-за этого получают там маленькие, ну, как от Яндекс, как это называется, Turkey, как-то так. Ну, в общем, от Avaloka, вот так. Да, получают вознаграждение. Ну, то есть это похоже на самом деле, так что...
Ну да, и вот эти вот фермы, где люди на телефон, у них там 100 телефонов перед ними, и они на них что-то протыкивают. То есть эта тема как бы, ну, за пределами крипты, она давно уже активно существует.
Да.
Окей, а если...
Ну и сейчас, подожди, я думаю, последнюю вещь скажу. Ну, дети, даже, я думаю, многие из там слушателей трейдили всякими там айтами. Если в какой-нибудь доте там есть рынки именно айтемов, которые ты можешь там продавать и даже зарабатывать деньги. Я лично почти ничего так не делал, потому что я в такие именно игры не особо играл. Но у меня много друзей, которые там первые свои какие-то грошики зарабатывали именно с компьютерных игр. То есть это было даже в отсутствии крипты, но вместе с криптой становится еще более, ну, доступно и популярно, потому что легко делать вторичный рынок и больше контроля над ценностью, потому что в доте у тебя компания главная может сказать, что все, типа, вот эти айтемы больше ничего не стоят, они постоянно так делают, а здесь игроки, которые владеют вещами, они могут сказать, ну, как бы, вы не хотите их покупать, я пойду там на открытом рынке, это буду продавать, и если найдется спрос, то более честный рынок, короче, получается, без такой монополии одного создателя игры.
Да, да, вот хотелось бы, конечно, увидеть, как вот эти вот игровые айтемы как стандарт перейдут на NFT, потому что, мне кажется, это как раз отличный use case.
Уже точно происходит, ну, прям много где, в каком-нибудь Decentraland'е куча айтемов, которые можно на себя там навешивать, все это NFT-шки, можно там вот землю покупать в CryptoVoxels и так далее.
Да, и главное, здесь аналогия довольно точная получается, потому что, ну, вопрос, который многие люди задают про NFT, и которым я тоже задавался применительно к NFT, что, типа, это просто картинка, в которой зафиксировано твое владение, ну, вообще, там, с предметами в Dota это то же самое, там, есть да. Какие-то предметы, они тебе даже никак не улучшают твой игровой перформанс, а они нужны чисто для вида и для того, чтобы вот у тебя такая штука есть.
Да.
Ну, и если говорить еще про ближайшие планы Zerio, на чем вот сейчас после того, как вы зарелизили поддержку NFT, на чем дальше будет ваш фокус и на каких предположениях о рынке строится ваша ближайшая стратегия? То есть вы же, наверное, у вас есть прогноз относительно того, как будет дальше развиваться DeFi и крипта в целом?
Какой-то, конечно, есть. Основные планы связаны с улучшенной поддержкой второго, ну, Layer 2 и всяких других сайдчейнов. Потому что то, что мы сделали для эфира, работает и работает хорошо. Ну, то есть мы это видим потому, как люди пользуются, там, сколько у нас юзеров, потому какой мы получаем, конечно, фидбэк от пользователей и так далее. То есть product market fit понятен. И вообще понятен рынок того, что мы делаем, как этот продукт выглядит более-менее. Сейчас такая интересная фаза, где нужно хорошо, быстро двигаться. Вот, то есть нужно, потому что появляются конкуренты, которые условно делают что-то для других чейнов, называют там себя Zerion для такого-то чейна и так далее. И, в общем, нам нужно Zerion Experience просто расширить и сделать его просто, ну, работающим для намного большего количества чейнов и, соответственно, людей, комьюнити разных и так далее. То есть это такой у нас
основной пока план. И сам, ну, это самое сложное, на самом деле, что сейчас нужно сделать. Все остальное – это, ну, скорее такие плюшки приятные. Второе, что я скажу, это… Ну, я там не буду про некоторые вещи говорить, потому что мы еще прорабатываем. Скажу про social feature. Это тоже очень интересно. То есть это скорее даже такое следствие того, что блокчейн, он полностью публичный. Это очень интересно. То есть всех всегда удивляет, что типа, о боже, я могу открыть там чужой адрес, и как так, я сразу вижу там все их деньги. Ну, это такая, не знаю, баг, ну не баг, это фича, скажем так, все системы. И, соответственно, на этом мы хотим построить, ну, не то что социальную сеть, но даже вот как продукты типа eToro, где именно социальный трейдинг. Вот здесь в некотором смысле похожая вещь, что ты можешь следить за теми там, трейдерами, друзьями и смотреть, что они делают в удобном виде. И если хочешь, там, например, повторять такие же трейды. Вот в это мы тоже хотим постепенно уходить. Ну, да, наверное, на этих двух вещах остановлюсь. Это такой roadmap до конца года, условно. Дальше посмотрим. Дальше уже предсказывать сложно.
Звучит отлично. Слушай, вот еще какой вопрос мне пришел в голову. Предпринимаете ли вы какие-то целенаправленные усилия по тому, чтобы привлекать людей извне крипты? Или, грубо говоря, вы рассчитываете на пользователей, которые уже пришли в крипту, там, или недавно пришли, и вот чтобы их привлекать?
Ну, тут немножко и того, скажем так. В основном мы рассчитываем, конечно, тех, кто уже в крипте, потому что, во-первых, этот рынок очень большой. Все его, мне кажется, недооценивают. Все там пытаются все еще сделать еще один Coinbase, но на самом деле Coinbase уже там 8 лет как существует. И проблемы купить крипты, ну, ее там не то что нет, но, скажем так, это довольно просто в современном мире, там, во многих-многих странах. Так что мы не решаем именно проблему, как же там людей завести в крипту. Мы скорее решаем следующий этап, что делать, когда у тебя уже есть крипта. И вот этот вопрос, он, конечно, совсем не решен. Основной ответ на него – это кодл и больше ничего. То есть, но это довольно смешно, потому что, ну, на кодл далеко не уедешь. Это биткоин-максималисты, конечно, здесь поспорят, но я считаю, что просто ходить, это, конечно, это прикольно, но как бы люди хотят делать больше. И можно делать интереснее вещи, чем просто смотреть на как что-то там условно растет в цене. Вот. И мы вот помогаем именно с этой частью вопроса. Но параллельно, очевидно, нам нужно повышать знания всей ну, участников экосистемы о том, вообще, что такое DeFi. И вот там из примеров, что мы делали недавно, это, например, коллаборация с Finimize. Это такой ньюсветер есть. Знаешь, слышал такой? Ну, в общем, довольно большой ньюсветер, который был, как знаешь, это для более молодых инвесторов. Просто то, что тебе падает. Email рассылка, скажем так. И они выросли до какого-то там огромного количества платящих подписчиков, потому что это понятная, довольно сжатая информация о рынке. Не такие старые, как вот в газетах там раньше писали, или вот там, если звонишь в свой банк в Америке, то тебе там говорят там котировки одну за одной, потом там про какие-то очень сложные финансовые там инструменты, которые скучные, никому не интересные. Вот это все отходит, и там Finimize делает более-менее новую такую новый такой подход, который для более молодых инвесторов. Вот, собственно, мы с ними сделали такой контентный пис про DeFi и в рассылке будем участвовать, чтобы больше людей, которые не инвестируют сейчас в крипту или там мало про нее знают, чтобы они хотя бы видели, там, узнавали про DeFi, пробовали Zerion тоже.
Да, вот это прям отличная тема. Окей, ну и последний вопрос. За какими тремя проектами ты сейчас рекомендовал бы больше всего следить в DeFi?
Ой, хороший вопрос. Давай для начала я скажу NFTX. Это я просто недавно его смотрел. Это довольно интересно. Это как Wrapped CryptoKitties, если кто-то про такое слышал. Это было еще очень давно. Но идея в том, что люди могут свои NFT из одной коллекции закинуть и обменять на ERC-20 токен. То есть в некотором смысле самые, это как floor price, так называется, там, типа самая нижняя цена, по которой можно купить NFT из коллекции. И, соответственно, ты можешь инвестировать как бы в коллекцию, а не в конкретных, не в конкретные айтемы из этой коллекции. Вот. И поверх этого там строятся интересные, ну, навороты. То есть можно сейчас, ну, в общем, основную идею я рассказал. А навороты там можно собирать портфели, соответственно, из разных коллекций. То есть там balancer pool, в котором есть
там 25% это панки, 25% это там cool cats и там какие-то еще 50% это bored ape. Mm-hmm. То есть можно инвестировать, короче, прямо непосредственно в коллекции, даже какую-то там портфель из этого, mm-hmm. довольно прикольно. Что еще сказать? Ну, из NFT проектов. А, ну вот мне нравится, я всегда упоминаю этот проект. Это Radical. Это такой проект, который позволяет организации типа DAO владеть кодом. И вот это очень супер интересно, на мой взгляд. Мне кажется, на будущее, ну, в будущем ровно так и будет. То есть сейчас DAO, они только владеют токенами, какими-то там портфелями, и могут делать какие-то действия внутри непосредственно смарт-контрактов, там, могут какие-то транзакции подписывать. Но они не могут именно владеть, например, вот, кодом. А в случае вот с Radical они делают такую систему, что это как GitHub, где код на самом деле управляется DAO. И можно там давать, видимо, доступ людям, участникам каким-то, чтобы они... DAO само дает доступ к кому-то на изменение кода, и это вообще там супер будущее, потому что можно делать целиком компанию прямо вне юрисдикции, поверх там, эфира, вот, децентрализованного хранилища какого-то и децентрализованного в будущем, возможно, Амазона какого-то, которого пока, скажем так, еще нету. Вот. Ну и что еще? Ну, можно сказать, да просто, наверное, смотреть за, вот, я забыл, как этот фреймворк называется, но вообще за ZK-роллапами, там будет, конечно, супер интересно, наверное, ближе к началу следующего года уже. Mm-hmm.
Класс, спасибо. Если у тебя есть какие-то пожелания или объявления для слушателей, можешь сейчас это сделать.
Тут бы, конечно, объявить нашу NFT-компанию, но она уже прошла. Но на самом деле у нас как бы из апдейтов в ближайшее время будет как раз поддержка, расширенная поддержка VR2, и в первую очередь будет поддержка трейдинга. Вот за этим, конечно, там, ну, не то, что нужно прям следить, мы об этом всем расскажем, но это будет там очень крутое улучшение пользовательского опыта, потому что до этого за транзакции нужно платить там $10, условно, или больше эфира, не нам даже. А потом будет намного, намного дешевле на там, полигоне, на том же и на других чейнах. Ну и да, много там еще крутых вещей, о которых я не хочу рассказывать пока.
Класс. Да, ну и, конечно же, вы же все еще наши спонсоры, правильно? Поэтому мы об этом скажем в обрезке в начале и в обрезке в конце.
Супер, всегда рады вас поддерживать.
Да, всегда рады вас пригласить и рекламировать. Спасибо большое, что пришел. Мне кажется, мы отлично поболтали, покрыли широкий спектр всяких штук. Да. Мне было очень интересно.
Взаимно.
Друзья, с вами был «Базовый блог», Евгений Юртаев и Иван Иваницкий. Хорошего дня, пока.
Всем пока.